Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 1 градус. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Восстановление города-побратимом. Власти Петербурга и Мариуполя обсудили совместные планы на будущее. Губернатор Александр Беглов провел личный прием граждан. Лифт с пассажирами упал с высоты в многоквартирном доме в Шушарах. В Киришах запустили движение транспорта по новому мосту-гиганту через Волхов. В Ленинградской области готовится к началу навигации маломерных судов. В Кронштадте открылся Всероссийский молодежный арктический форум. В Петербурге появится памятник доктору Лизе. Специалисты Русского музея переходят к практическому этапу масштабной реставрации полотна «Последний день Помпеи». Сегодня гость новостей дня Оксана Громова, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей и детей инвалидов Ленинградской области. Разговор будет посвящен службе социального сопровождения семей, в которых есть дети с особенностями здоровья. Несколько лет назад для оказания помощи родителям таких детей были созданы семейные приемные, куда папы и мамы могут обратиться за помощью или консультацией. О развитии проекта в Ленинградской области и о том, в решении каких вопросов помогают его участники, поговорим с нашей гостьей. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Итоги программы восстановления разрушенных объектов Мариуполя и оказания шефской помощи его жителям сегодня подвели на совместном заседании администрации Петербурга и города-побратима из Донецкой Республики. Напомним, соответствующее соглашение о побратимских связях и благотворительная программа помощи Мариуполю были подписаны в июне 2022 года. Подробности у Татьяны Княжевич.
Совещание в Смольном проходило в режиме видеоконференции под председательством губернатора Петербурга Александра Беглова и с участием временно исполняющего обязанности главы Мариуполя Олега Моргуна. Заседание было посвящено итогам выполнения благотворительной программы восстановления города-побратима. В ней 98 объектов жилья, здравоохранения, образования, культуры, инженерной, транспортной инфраструктуры и общественных пространств. Более половины из них за прошедшие два года уже восстановлены. В этом году будет завершено строительство еще 24 объектов, где сейчас трудится около 1000 петербургских специалистов, сообщил председатель комитета по строительству Игорь Криславский.
Завершены работы на здании пенсионного фонда МФЦ Банина Метрополитенской улицы. В марте завершаем работу по восстановлению общежития на проспекте Ленина, школьного центра для детей на улице 9 авиадивизии, спортивные и детские площадки. В мае сдадим сквер между улицей Казанцева и проспектом Металлургов с устройством фонтанов. В июне трамвайное депо на улице Карпова. В августе сдадим архив и помещение гаража на проспекте Ленина, еще одну баню на 25-й улице, а также диагностический корпус городской больницы номер 3. В сентябре планируется завершить работу на административном здании ЗОВГИПРОМЕС. В декабре закончим спортивный комплекс «Нептун» улица Минжинского и в 25-м году завершаем работу на драматическом театре.
Далее главы еще 8 петербургских комитетов отчитались о проделанной за два года работе и перспективных планах в области транспорта, энергетики, здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры и спорта. О сохранении духовной связи между Петербургом и Мариуполем, жители которого в свое время приняли эвакуированных детей из блокадного Ленинграда, напомнил губернатор Александр Беглов.
Для нас очень важна и духовная связь между жителями наших городов. Первыми вестниками это были, конечно, дети, которых мы принимаем сегодня в нашем городе. На все каникулы 12 человек поступили в театральные учебные заведения, и в будущем они вернутся и будут работать в вашем драматическом театре.
Александр Беглов заверил, что реализация благотворительной программы помощи городу-побратиму и впредь будет на особом контроле петербургского правительства.
Также на заседании председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь доложил о том, что за 2022-2023 годы Петербург передал Мариуполю 9,5 тысяч единиц спортивного оборудования. Также Петербург отправил Мариуполю сценический комплекс для проведения городских праздников и мероприятий и морозильную камеру для хранения рациона животных в местном зоопарке. А кроме того, в качестве шефской помощи более 180 петербургских медиков отправятся на работу в больницы города побратима. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел прием граждан. Так, к главе города с просьбой модернизировать спортивную площадку обратилась жительница Красносельского района. На площадке, закрепленной за местным центром физической культуры, новое искусственное покрытие появится уже к концу лета. А всего в этом году в Красносельском районе отремонтируют 6 спортплощадок. Также по просьбе еще одной жительницы в районе появится новый остановочный павильон рядом с домом номер 17 по проспекту Кузнецов. Внутридворовую площадку отремонтируют и в Калининском районе у дома номер 9 по Учительской улице. А в Петроградском районе до конца лета по поручению губернатора отремонтируют крышу многоквартирного дома на Газовой улице.
Новости дня. Происшествия.
Следователи возбудили уголовное дело после падения лифта с пассажирами в многоэтажном доме на юге города. В результате ЧП пострадали люди. С подробностями Мария Гордеева.
Лифт внезапно начал ускоряться и полетел вниз с 8-го этажа. Так пассажиры описывали произошедшее. ЧП произошло в начале 9 утра в многоквартирном доме по Новгородскому проспекту в поселке Шушары. В тот момент в кабине находились 13 человек, в том числе 5 детей. В течение 10 минут лифтерам удалось эвакуировать людей. В состоянии средней тяжести в больнице города были доставлены 2 взрослых и 1 ребенок. Сейчас в стационаре остается 1 человек, рассказала пресс-секретарь Комитета по здравоохранению Петербурга Ольга Рябинина.
В результате инцидента на Новгородском проспекте в больнице города было доставлено 3 пациентов. 2 из них после обследования отпущены на амбулаторное лечение. 1 человек был госпитализирован.
В причинах случившегося разбираются правоохранители. По версии следствия, падение лифта произошло в результате перегруза, рассказал старший помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Сергей Капитонов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса России. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация. Также выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Заместитель главы администрации Пушкинского района Владимир Львов подчеркнул, что лифт не упал, а опустился. На буфер.
Лифт не рухнул, пошел на буфер, потому что был перегруз. Лифт был введен в эксплуатацию в 2017 году, а свидетельство в Ростехнадзоре прошло в мае 2023 года и был признан годом эксплуатации.
Между тем, жители жалуются, что лифтовое оборудование в их доме нередко выходит из строя. Директор управляющей компании Зухра Ефимова отметила, что никаких проблем с этим лифтом не было.
Ежегодно он проходит освидетельствование. По мая месяца, у нас в мае месяце в прошлом году было освидетельствование. То есть там проблем нет вообще никаких, кроме человеческого фактора. 8 персон, потолок.
Эксперты отмечают, что из-за перегруза мощности двигателя могло не хватить на то, чтобы затормозить лифт на первом этаже. В итоге произошла жесткая посадка. Оценку случившемуся в том числе предстоит дать и прокурорам.
Новости дня. Хроника событий.
Завершилось строительство крупнейшего объекта дорожной инфраструктуры Ленинградской области – моста через реку Волхов. Сегодня движение по нему запустил губернатор региона Александр Дрозденко. С подробностями Ольга Добышева.
Новый мост-гигант в городе Кириши через реку Волхов построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В честь открытия по переправе проехали сразу 10 КАМАЗов с флагами России. Переправа, протяженность которой составляет больше километра, пришла на смену старому сооружению, построенному одновременно с основанием города в 60-х годах прошлого века. Движение здесь организовано по 2 полосам, также обустроены пешеходные зоны. Строительство моста началось в 2020 году. На возведение стального гиганта отводилось 5 лет. Однако дорожники Ленобласти справились за 3 года. Современный мостовой переход станет важным фактором для развития промышленного города, где расположен один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов, считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Мост 1,5 километра, стоит 4,7 миллиарда рублей. 3,3 миллиарда выделило правительство Российской Федерации, Министерство транспорта, Росавтодор и 1,4 миллиарда правительство Ленинградской области. Этот мост обеспечивает стратегическую экономическую безопасность крупнейших заводов, которые находятся здесь, в городе Кириши. Это, прежде всего, я говорю о Кирише нефтеоргсинтез.
Мост также облегчит местным жителям и туристам выезд в сторону Москвы и в сторону города Волхов. Кроме того, с середины переправы открывается отличная панорама на реку Волхов. Уже 6 марта по новому мосту начнется полноценное движение. А старая переправа будет функционировать в качестве запасного маршрута. Новое сооружение в Киришах – это уже вторая масштабная подобная стройка в Ленинградской области. Первый мост-гигант через реку Свирь в Подпорожье запустили в октябре прошлого года. Тогда старт движению по видеосвязи дал президент России Владимир Путин.
Также во время своей поездки Александр Дрозденко сегодня осмотрел обновленную Гостинопольскую школу и Волхов-арену. Глава региона оценил состояние льда, посетил раздевалки и спортивные залы. Навигация маломерных судов в Ленинградской области может открыться в начале мая. Все зависит от погодных условий и ледохода на водоемах региона. Об этом сегодня рассказал председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присижнюк. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Как пойдет лед по Неве, насколько быстро он полностью выйдет из Ладоги, это непредсказуемые природные явления. А пока в Ленобласти к началу навигации налаживают инфраструктуру. Еще несколько лет назад у судов, шедших в сторону Ладоги, не было мест для стоянки. Поэтому в 47-м регионе с 2018 года реализуется инвестиционный проект возведения причалов для пассажирских судов. Строились терминалы на Неве, Волхове, Свири и Ладожском озере. Причалы возвели в Старой Ладоге, Свирьстрое, Невской Дубровке, Киришах, на острове Ореховой и у музея «Прорыв блокады Ленинграда». В прошлом году водным транспортом в регионе воспользовались более 500 тысяч пассажиров. 135 тысяч из них сходили на берег на новых остановках. В этом году планируется открытие пристани в Великом Новгороде, построенные при поддержке Ленобласти. Но крупные суда не могут пройти по Волхову из-за малых глубин и низких пролетов мостов, обозначил проблему председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присижнюк.
На направлении Волхов нужны специфические суда. Как только сформируется потребность у пассажиров пройти по этому маршруту, по этому пути из Варяг в Греки, посмотреть Старую Ладогу, посмотреть Великий Новгород. Конечно, вот эта потребность подтолкнет организации, которые туристический продукт формируют, и судовладельцев к тому, чтобы эти суда приобрести.
У Ленобласти большой потенциал для развития водного туризма. В планах создания новых маршрутов. В Кабоне хотят построить новый причал, способный принимать все виды судов, от малых до круизных лайнеров. В результате Кабона превратится в завершающую точку исторического водного пути по Ладоге, рассказала представитель Ассоциации владельцев пассажирских судов Алена Фирш.
В этом году планируем также увеличение количества отправлений и надеемся на увеличение пассажиропотока. Также у нас в планах все-таки доработать эту систему перевозки пассажиров между музеями, добавить трансфер между музеем «Прорыв» и крепостью «Орешек», дать возможность туристам, кто самостоятельно добрался до музея водным транспортом, вернуться в центр Петербурга. Соответственно, планы у нас на использование этих причалов огромные.
Из опыта прошлых лет, когда навигация открывалась в апреле, первый пассажирский рейс на «Метеоре» из Петербурга в крепость «Орешек» запланирован на 3 мая.
В Ленинградской области садоводства, которые испытывают проблемы с электроснабжением, будут подключать к природному газу в первую очередь. А об этом, подводя итоги минувшего года, сообщил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу 47-го региона Сергей Морозов. По его мнению, такой подход позволит снизить нагрузку на сети в зимний период и повысить надежность электроснабжения. С подробностями Владимир Снитков.
Исполнился год, как в руководстве областного топливно-энергетического комплекса работает новая команда. Напомним, Сергей Морозов, выходец из петербургского водоканала, занял должность председателя профильного комитета 47-го региона в феврале 2023 года. Самым сложным периодом его деятельности на этом посту оказались новогодние и рождественские праздники, когда пиковые нагрузки в ряде садоводств достигли максимума. Хотя энергосистема Ленобласти в целом справилась, тем не менее напряженная ситуация выявила целый ряд проблем с подачей электроэнергии в отдельных населенных пунктах. Поэтому, по словам Сергея Морозова, помимо плановых мероприятий, одним из способов повышения надежности энергоснабжения, в том числе и в дачных поселках, станет подведение к ним природного газа.
Те садоводства, которые испытывали большую нагрузку в электричестве, потому что наши жители и гости нашего региона включали электроприборы, тем самым перегружали сети, и из-за этого происходили остановы и аварийные отключения. Именно в первую очередь эти населенные пункты, эти СНТ будут газифицироваться.
Что касается повышения уровня газификации в Ленобласти, то минувший год, по словам Сергея Морозова, стал рекордным по количеству газифицированных домохозяйств. Потенциально в рамках программ дегазификации льготного подключения к распределительным магистралям в ближайшие годы газ может прийти в почти 60 тысяч областных домохозяйств.
Пусков газа было на 560% больше, чем за все предыдущие годы существования программы дегазификации. Мы не будем останавливаться на этом. Мы берем обязательства и на этот год. Только по пускам планируем увеличить еще не менее чем на 200% относительно предыдущих лет. Это порядка от 10 тысяч домовладений будет пущено природный газ.
Для повышения надежности энергоснабжения региона в областном ТЭК сформировали краткосрочную и долгосрочную программы. На первую она рассчитана на год. Планируется потратить 2 миллиарда рублей. В комплекс мероприятий входит замена сетей, обновление электрооборудования, вырубка деревьев на просеках линии электропередач. Трехлетняя долгосрочная программа оценивается в 5 миллиардов и также подразумевает обновление оборудования, от которого напрямую зависит надежность работы энергосистемы Ленинградской области.
Управление Федеральной налоговой службы России по Петербургу подвело итоги работы за прошлый год и наметило планы на год нынешний. Увеличение налоговых поступлений произошло в бюджеты всех уровней. Тему продолжит Артем Сащенко.
Поступления в бюджетную систему налоговых платежей идут по трем уровням. Это федеральный бюджет, консолидированный бюджет Петербурга и страховые взносы. Налогоплательщики Петербурга за прошлый год заплатили в бюджетную систему страны 2 триллиона 850 миллиардов. Это на 38% больше, чем годом ранее. На этот год принят триллионный бюджет Петербурга, и среди задач налоговых органов эти цифры выполнить, говорит глава регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых.
С увеличением бюджета увеличивается один из разделов «Бюджет развития города». Ключевая фраза губернатора на коллегии была таковой: «Мы триллион получили лишь потому, что два года назад начали направлять достаточно приличные денежные средства, формируя бюджет развития города». Цифры зафиксированы, и мы их будем выполнять.
Существенно увеличились за прошлый год налоговые поступления от самозанятых. Число самозанятых в Петербурге за последний год выросло более чем на 40% и превысило 600 тысяч человек. От них поступило в бюджет 5 миллиардов 700 миллионов рублей. По словам Александра Гнедых, это связано с введением специального налогового режима для самозанятых.
Важно, что он показывает законное происхождение своих доходов, и нет необходимости доказывать случай получения ипотечного кредита. Все это находится исключительно в правовом поле. Это очень удобно, и количество самозанятых как в Петербурге, так и в Российской Федерации растет.
По словам Александра Гнедых, по-прежнему пользуются большим спросом у граждан налоговый вычет. Причем это касается не только приобретения недвижимости, но и, например, оплаты лечения. Важно только правильно оформить пакет документов. Александр Гнедых напомнил, что право на налоговый вычет имеет гражданин, который внес в бюджет денежные средства в виде налога на доходы физических лиц. Должники по налогам вычет получить не смогут.
18:30 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 1 градус. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня гость новостей дня – Оксана Громова, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей и детей инвалидов Ленинградской области. Разговор будет посвящен службе социального сопровождения семей, в которых есть дети с особенностями здоровья. Несколько лет назад для оказания помощи родителям таких детей были созданы семейные приемные, куда папа и мама могут обратиться за помощью или консультацией. О развитии проекта в Ленинградской области и о том, в решении каких вопросов помогают его участники, поговорим с нашей гостьей. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общения, вопросы и ответы Радио России. Мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется через 2,5 минуты.
Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем программу «Новости дня», и у нас в студии Оксана Громова, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей инвалидов Ленинградской области. Оксана Харитоновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о проекте «Семейные приемные». Это служба социального сопровождения семей с детьми-инвалидами. Одна из главных задач этого проекта – это поддержка родителей и информирование их об имеющихся правах и законах. Проект «Семейные приемные» был создан в 2020 году, когда он появился в Ленинградской области.
Он в 2020 году и появился в Ленинградской области. Изначально мы работали с командой на волонтерских началах. Уже в 2021 году мы спланировали заявку и подали заявку на грант губернатора Ленинградской области. И ежегодно теперь получаем финансовую поддержку для того, чтобы функционировали семейные приемные. У нас несколько специалистов в разных областях, которые имеют возможность в рамках этого проекта консультировать родителей.
А какова статистика в 47-м регионе непосредственно? Сколько семей в Ленинградской области, где есть ребенок с особенностями здоровья, то есть ваших потенциальных клиентов, назовем это так?
Более 4000 в этом году, вот такая статистика была, более 4000 семей, воспитывающих детей с инвалидностью в Ленинградской области.
Какую помощь могут получить эти семьи, обратившись в семейную приемную?
Совершенно различную помощь. Мы понимаем, что эти семьи ежедневно сталкиваются с целым рядом проблем. И по разным направлениям консультирует семейная приемная. Родитель может обратиться через портал ЦРМ, называется, оформить заявку. Руководитель консультационного пункта по тематике выберет специалиста, и этот специалист свяжется с родителем и окажет консультативную помощь.
Ну вот если говорить о направлениях, то какие это могут быть направления?
Ну, совершенно разные направления. Это правовая помощь, образование, паллиатив, это тяжелые множественные нарушения, доступная среда, медико-социальная экспертиза, технические средства, реабилитация. То есть совершенно разные вопросы.
А чаще всего с чем обращаются? Вот что больше всего интересует жителей Ленинградской области?
Образование, медицина, подготовка к проведению медико-социальной экспертизы и обеспечение техническими средствами реабилитации.
Давайте поговорим о механизме, как происходит оказание помощи. У семьи есть какой-то вопрос, с которым он хочет обратиться в семейную приемную. Давайте начнем с того, как он в нее обращается, по какому номеру телефона звонит, на какой сайт заходит.
Это на самом деле очень просто сделать. В любом браузере можно забить семейные приемные в Орде. Вы, ну, то есть увидите ссылочку на нашу систему обратной связи ЦРМ, и очень легкую анкету заполняет родитель, там фамилия, имя, отчество и ребенка, тематика вопроса, возраст, ну, еще несколько данных, и отправляет эту анкету. Дальше специалист уже связывается с родителем по результатам вот этого обращения. Плюс ко всему у нас есть еще федеральная горячая линия, тоже родитель может по ней обратиться, это тоже у нас на сайте вся эта информация есть. Плюс ко всему у нас есть несколько мессенджеров, ну, то есть групп в мессенджерах, через которые родители могут очень быстро получить ответ на задаваемый вопрос. И у нас очень живая группа ВКонтакте, в этой группе через сообщение тоже можно отослать свой вопрос, и мы достаточно быстро связываемся и консультируем родителя.
Вы говорите быстро-быстро, это сколько времени проходит?
Если мы говорим, например, о мессенджерах, то это практически там в течение пару часов ответ поступает. Если мы говорим о системе ЦРМ, то это до 36 часов связываются специалисты в зависимости от сложности вопроса. Вот. Ну, то есть все равно здесь какие-то короткие у нас промежутки времени для того, чтобы родитель получил ответ. Ну и плюс ко всему, уже многие родители, которые обращались в семейную приемную, у них есть информация о наших личных телефонах, мы их не скрываем, и у них есть возможность напрямую к специалистам обратиться для ускорения решения вопроса.
А что за специалисты как раз вот находятся на том конце телефонной линии, которые и дают все эти консультации?
Ну, наша команда состоит из специалистов, начнем с того, что это родители детей-инвалидов. У каждого из нас есть профильное образование, которое позволяет нам компетентно отвечать на поставленные вопросы, позволяет нам скажем так, в рамках заключенных соглашений взаимодействовать с профильными комитетами. Это тоже существенно ускоряет решение вопросов. Вот. Ну и для родителя проще, когда все-таки специалист глубоко погружен в тему вопроса и лучше сопровождает родителя. У меня, например, мое базовое образование медицинское. Профиль моей работы — это подготовка к проведению медико-социальной экспертизы, подбор технических средств реабилитации, вопросы, связанные с медициной. Ну и, в общем-то, я по всем вопросам шапочно могу проконсультировать, но если вопрос требует глубокой проработки, я его сразу же передаю, например, куратору по образованию. У нас Элина Владимировна, у нее профильное образование, коррекционный педагог, она работает в этой области, и, то есть она максимально профессионально консультирует наших благополучателей по вопросам, связанным с образованием.
А сколько вообще всего кураторов нуждаетесь ли вы, например, в расширении этого штата?
Ну, однозначно, мы всегда будем нуждаться в расширении штата. Вот, например, нам не хватает специалиста для психологической поддержки родителя. Но мы прошли курсы, и, в общем-то, в некоторой степени мы обладаем компетенциями для того, чтобы каким-то образом родителя психологически настроить на более такой благоприятный исход, чтобы родитель не был в стрессе, ну, снизить уровень стресса при решении каких-то вопросов. Ну, конечно, когда это более профессионально к этому подходит специалист, лучше вопрос решается. Если кто-то захочет к нам на волонтерских началах присоединиться к нашей команде, мы с удовольствием его примем в нашу команду.
И можно находиться в вашей команде, ну, грубо говоря, не выходя из дома, то есть не нужно ехать в офис, а просто на телефоне отвечать на какие-то...
В общем, да. Есть некоторые вопросы, которые необходимо все-таки очно решать. Это, например, мы участвуем в приемках технических средств реабилитации. Это для контроля качества закупаемых технических средств реабилитации. Это в рамках взаимодействия с Социальным фондом России. Вот. А в целом практически все вопросы, да, можно на дистанции совершенно спокойно решить.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Оксана Громова, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Ленинградской области. И говорим мы сегодня о проекте «Семейные приемные». Сколько семей получили помощь с начала работы проекта в Ленинградской области?
В районе 1500 уже с начала работы семейной приемной. Изначально, конечно, не очень много людей о нас знали, поэтому это были такие редкие обращения. А сейчас у нас достаточно бурная деятельность наша развивается, и у нас может в день обращений быть там, больше там, 50 обращений, но вы должны понимать, что я сейчас говорю как раз и о форме обратной связи и о работе в мессенджерах и по личному телефону. То есть все это достаточно сейчас живо.
Одна из особенностей проекта «Семейные приемные» — это то, что осуществляется не просто обычная консультация, а именно социальное сопровождение. Вот в чем разница между этими двумя понятиями? Расскажите, пожалуйста.
Ну, обычная консультация — это когда поступает вопрос, и специалист исчерпывающе на него отвечает. Ну, вот, например, родителю необходимо понимать, в каком направлении двигаться при получении лекарственного препарата. Вот уже есть назначение, и он не знает, что делать с этим назначением. И специалист ему говорит, что необходимо обратиться, значит, в аптеку, поставить рецепт на гарантию, дождаться ответа из аптеки о поступлении препарата и получить препарат. То есть это быстрый такой вопрос-ответ. Если мы говорим о социальном сопровождении, то это более широкое такое понятие. Это специалист первично анализирует поступающую информацию, информацию, дальше связывается с профильными комитетами и организациями, которые реализуют, например, мероприятия, прописанные в индивидуальной программе реабилитации. И проанализировав эту ситуацию, сопровождает уже благополучателя, то есть индивидуальная программа реабилитации получена. Необходимо получить технические средства реабилитации. Чтобы их получить, их нужно сначала подобрать. У нас есть очень хорошая площадка для подбора технических средств реабилитации. Это мультицентр социально-трудовой интеграции в городе Всеволожск. Я приглашаю туда научный прием, анализирую, опять же, объективное состояние пациента, рекомендую технические средства реабилитации. Дальше я ориентирую родителя, как получить их. У нас есть несколько способов. Это обратиться в МФЦ, написать заявление на обеспечение техническим средством реабилитации, на электронный сертификат или приобрести техническое средство реабилитации, получить компенсацию. Дальше, в зависимости от того, какое решение принимает родитель, осуществляется дальнейшая навигация и так далее. То есть получает это техническое средство. Его необходимо настроить, показать родителю, как это все делается. То есть вот это называется социальное сопровождение. Или, например, вопрос образования. Поступило это обращение, дальше специалист сопровождает родителя, как обратиться, например, в профильную организацию для проведения медико-педагогической комиссии. Дальше, в какое учреждение этот ребенок может попасть? Как должно быть оснащено это образовательное учреждение для организации образовательного процесса? Вот это называется социальное сопровождение.
То есть такой режим одного окна и режим, что называется,
совершенно
под ключ.
Совершенно верно.
Еще один из результатов вашей деятельности – это изменения в социальном законодательстве, и вы выступаете с инициативами, благодаря которым наше законодательство в социальной сфере меняется, и законотворцы прислушиваются к вам. Вот какие изменения вы бы выделили, которые уже приняты, и что необходимо еще, может быть, изменить в нашем законодательстве в сфере поддержки и работы с родителями детей с особенностями здоровья?
Ну, семейные приемные в Орде — это сетевой проект. Он у нас работает в больше, чем 40 регионах Российской Федерации. То есть мы понимаем, что это такая своеобразная горлышко, куда стекается вся необходимая информация, аккумулируется, анализируется, и дальше специалисты Всероссийской организации родителей детей и инвалидов думают над тем, какие предложения мы можем вынести для того, чтобы улучшить качество жизни наших благополучных. Если говорить о Ленинградской области и о работе нашей команды, то вот эта работа по, скажем так, аккумулированию проблемных вопросов, она велась вот как раз с 2020 года. И не только в рамках этого проекта, и у нас есть еще проект комплексной помощи, тоже поддержанный грантом губернатора Ленинградской области. Мы проанализировали поступающую информацию, значит, и выступили с предложениями. Если говорить о региональном уровне, у нас были внесены изменения в социальный кодекс Ленинградской области, и улучшилось качество жизни родителей детей-инвалидов в части предоставления мер социальной поддержки. То есть у нас расширился, наше предложение было в части расширения перечня соцуслуг.
Туда вошла
такая очень важная услуга, это настройка технических средств реабилитации. Но это понятие немножко шире, там ведется не только настройка специалистами Комитета по социальной защите населения Ленинградской области, но и обучение родителя, настройка технического средства для ребенка, и в этот момент обучается родитель. То есть это такое очень важное направление, потому что, например, у нас регион очень много сделал для того, чтобы организовать материально-техническую базу в виде маневренного фонда. То есть от момента определения потребности до получения технического средства реабилитации наш благополучатель имеет возможность получить сразу техническое средство реабилитации в пунктах проката технических средств реабилитации. При этих пунктах проката у нас создан еще обменный фонд технических средств реабилитации. Это та техника, которую родители дарят. Она уже была в употреблении, перестала подходить, например, по антропометрическим данным. Но все еще может служить, да, достаточно долго. То есть это такое, такая коллаборация общественных организаций, благотворительного фонда и комитета по социальной защите. Но вот она есть, эта материально-техническая база. А дальше что с ней делать? Кто будет осуществлять настройку этих технических средств реабилитации? В рамках нашей совместной работы с комитетом по социальной защите населения Ленинградской области мы организовали обучение специалистов комитета. Дальше мы в рамках этого же проекта «Семейные приемные в Вороде» провели цикл обучающих мероприятий в поддержку вот этого обучения для того, чтобы и оценить уровень полученных знаний и закрепить вот эти вот обучающие моменты. Таким образом мы сформировали целый пул специалистов, которые сейчас, скажем так, весь этот клиентский путь мы обеспечили, то есть мы последнее звено закрыли. А вот это, если говорить о региональном уровне, если говорить о федеральном уровне, то это работа в области тоже технических средств реабилитации. Я как специалист в этой области в рамках работы со своими специалистами на федеральном уровне. Я в тот момент была федеральным куратором по медико-социальной экспертизе. Я составила перечень предложений по расширению характеристик технических средств реабилитации, который впоследствии был, эти характеристики были внесены в действующее законодательство, то есть и внесли изменения. И теперь у нас есть возможность у наших детей и у взрослых получать технические средства с более широким спектром характеристик, который позволяет, я сейчас говорю про детей и людей с двигательными нарушениями, который позволяет организовать правильную позу. Это архиважно для сохранения реабилитационных достижений и приумножения реабилитационных потенциала. Вот в этих направлениях. По образованию у нас еще были предложения, которые были приняты. Вот так вот мы работаем.
Понятно, спасибо. К сожалению, время, отведенное для нашей беседы, истекло. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Ленинградской области Оксана Громова. Оксана Харитоновна, спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий. Новости дня. Хроника событий.
18:52 в Петербурге. Продолжаем программу. В Кронштадте в историческом парке «Остров Фортов» сегодня открылся второй Всероссийский молодежный арктический форум. Его площадкой стал музей военно-морской славы. Представители северных регионов, а также ведущих вузов Петербурга собрались, чтобы обсудить разработку полезных ископаемых на арктическом шельфе, инновационные технологии, изменения климата и архитектуру городов Арктики. Еще одна важная тема – роботостроение. Добавим, Кронштадт долгое время являлся главной точкой отправления экспедиций за полярный круг. Завтра, 6 марта, пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. С 10:40 до 10:46 по Петербургу и Ленобласти будут включены электромеханические сирены, специализированные технические средства городской системы оповещения. Мероприятия пройдут в рамках масштабных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и паводками. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 91,16 рубля. Евро будет стоить 98,94 рубля.
Новости дня. Культура.
7 марта в историческом парке «Россия. Моя история» откроется памятник общественному деятелю, врачу Елизавете Глинке, доктору Лизе. Целью ее жизни было помогать всем нуждающимся, бездомным и больным. Каким будет памятник, расскажет Елена Серова.
Доктор Лиза, Так ее звали коллеги и все, кому она помогла. Елизавета Глинка – основательница благотворительного фонда «Врач-филантроп». Она посвятила свою жизнь помощи бездомным, неизлечимо больным, людям, пострадавшим в результате войн, стихийных бедствий и катастроф. Сотрудники фонда брали с нее пример, вдохновлялись ее беззаветным служением людям, милосердием, состраданием. Елизавета Глинка завещала после ее смерти продолжить ее дело таким, как она его задумала. Для нее это было важнее всего. Доктор Лиза трагически погибла 25 декабря 2016 года, когда Ту-154 Минобороны России, доставлявший в Сирию гуманитарную помощь для больных и раненых детей, разбился недалеко от Сочи. Памятник доктору Лизе в Петербурге создал скульптор Константин Шапкин. Крылья ангела сложены в виде огромного сердца, внутри которых две фигуры. Маленькая девочка с благодарностью смотрит на доктора Лизу. По словам скульптора Константина Шапкина, для него было важно передать характер Елизаветы Глинки.
Когда изучал ее историю, у меня была основная ассоциация, что у нее очень большое сердце, которое наполнено этой добротой, которой она делится с людьми и помогает. Доктор Лиза – это ангел милосердия. Это как раз-таки я и хотел показать, создав сердце. Очертание сердца приобрело тот характер, который будет ассоциироваться с крыльями. Внутри будет располагаться доктор Лиза с девочкой, которая смотрит с надеждой ей в глаза и благодарна ей за то, что она помогла ей. Девочка символизирует всех тех людей, которым доктор Лиза помогала.
7 марта в историческом парке «Россия. Моя история» соберутся руководители некоммерческих организаций, волонтеры, все, кто знал Елизавету Глинку. После торжественного открытия памятника пройдет показ документального фильма «Доктор Лиза», а также акция «Корзина доброты». Принять в ней участие может каждый неравнодушный человек, принеся с собой крупы, макароны и другие продукты для бездомных и нуждающихся. К открытию памятника доктору Лизе приурочена выставка художников, связанных с меценатством.
Специалисты Русского музея переходят к практическому этапу масштабной реставрации эпохального полотна Карла Брюлова «Последний день Помпеи». Картину сняли с экспозиции в декабре прошлого года. За это время были проведены первые расчистки слоев лака, ряд химико-биологических исследований. Елена Медведева расскажет, что удалось обнаружить реставраторам.
В Русском музее отмечают, это первая за 200 лет комплексная реставрация картины Карла Брюлова «Последний день Помпеи». Всемирно известный шедевр станет одним из ключевых экспонатов грандиозной выставки, посвященной 225-летию со дня рождения художника. Она откроется осенью в Михайловском замке. Брюлов написал «Последний день Помпеи» в 1833 году, когда в 1995 году шедевр попытались снять со стены для ремонта зала, выяснилось, что холст почти истлел, а местами порвался. Тогда была проведена срочная техническая реставрация. Работы по укреплению основы обеспечили сохранность произведения на долгие годы. Однако остались нерешенными вопросы реставрации самой живописи, которые не влияли на ее сохранность, но и не позволяли в полной мере оценить высочайшее мастерство автора, цветовое и тональное решение произведения. Сейчас ведущие специалисты Русского музея провели масштабные технико-технологические и химико-биологические исследования картины, и теперь можно приступить к комплексной научной реставрации. Уже были сделаны и первые открытия, отметила ведущий художник-реставратор высшей категории Ольга Кленова.
На этой картине практически все руки, практически все ноги и все контуры одежд имеют небольшие корректировки, изменения с тем, чтобы привнести большую напряженность, эмоциональность изображенным группам. Мы установили все слои картины, установили, какими лаками она покрыта, мы установили, какими материалами мы будем работать, мы установили все авторские переписки. Трижды картина покрывалась, находясь в Русском музее, полноценно лаками. Они предназначены к удалению. Наша задача – вернуть этой картине авторский вид, авторское звучание.
Специалисты впервые в истории музея будут трудиться на глазах у всех. Для того, чтобы посетители могли наблюдать за ходом работ, в зале номер 86 корпуса Бенуа установили стеклянную перегородку.
Завтра, по сообщениям Гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность. По области ночью без осадков, днем местами преимущественно на востоке небольшой снег. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -12-15 градусов. Днем от -2 до +3. В Петербурге без осадков, температура воздуха ночью -5, -7, местами в окрестностях до -10 градусов. Днем 0-2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем понижаться. По востоку Финского залива ветер ночью слабый, днем умеренный. Волнение вне льда небольшое. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Всего доброго!